эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кейти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня исполняется 4-я годовщина со дня начала августовской войны 2008 года. В Грузии на 2 дня остановлена предвыборная кампания. Библиотечные фонды Абхазии пополнились новыми книгами. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Иран считает Сирию частью оси сопротивления общим врагам в регионе и во всем мире. Президент Египта Мохаммед Мурси не принял участия в похоронах 16 военнослужащих, убитых в перестрелке с боевиками на Синайском полуострове. Комитет госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту пересечения границы страны шведским легкомоторным самолетом. Иран считает Сирию частью оси сопротивления общим врагам в регионе и во всем мире и продолжит оказывать помощь Дамаску. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Али Хаменеи Саид Джалили на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Асад, который появился в эфире сирийского телевидения впервые с 22 июля, заявил на встрече, что правительственные войска продолжат очищать страну от террористов. Так официальный Дамаск называет повстанцев. Иранский представитель нанес визит в Дамаск на фоне сообщения о том, что сирийские повстанцы захватили группу иранских граждан, утверждая, что они имеют отношение к революционной гвардии Ирана. Тегеран утверждает, что речь идет о простых паломниках. Иран является одним из главных союзников нынешнего сирийского режима. Продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами на севере Сирии в Алеппо. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в ЮАР призвала международное сообщество начать строить планы помощи Сирии после неизбежного, по ее мнению, падения режима Асада. Президент Египта Мохаммед Мурси не принял участия в похоронах 16 военнослужащих, убитых в перестрелке с боевиками на Синайском полуострове. Похороны прошли со всеми воинскими почестями, на них присутствовал глава Высшего военного совета и министр обороны фельдмаршал Хусейн Тантауи, до избрания Мурси президентом в июне, бывший фактически главой государства. В траурной процессии шли тысячи людей. Некоторые из них выкрикивали антипрезидентские лозунги, а также критиковали движение «Братья-мусульмане», поддерживающие Мурси, за его близкие отношения с палестинской группировкой «Хамас», управляющей сектором Газа. Именно оттуда на территорию Египта в воскресенье проникли боевики, которые после перестрелки с египетскими военными проникли на территорию Израиля, где были уничтожены. «Братья-мусульмане» заявляют, что за нападением стояла израильская спецслужба «Моссад». Источники в египетских спецслужбах, которые цитирует газета «Аль-Ахрам», полагают, что нападение совершила группа боевиков из разных арабских стран, которая ранее произвела ряд нападений на правительственные здания на Синайском полуострове.
Эхо Кавказа. Новости.
В Хамоуническом суде Москвы на процессе по делу участниц пангруппы Pussy Riot объявлен перерыв до среды. Завтра обвиняемые выступят с последним словом. Адвокаты Мария Алюхина, Надежда Толокунникова и Екатерина Смуцевич сегодня в ходе прения сторон заявили, что настаивают на оправдании своих подзащитных, назвав их дело политическим. Они также сообщили, что намерены пожаловаться в Европейский суд по правам человека на ход судебного процесса. По словам адвоката Виолетты Волковой, с девушками обращались без человека. Вечно. Им не давали спать и нормально питаться. Прокурор попросил в суд назначить подсудимым, устроившим панк-молебен в храме Христа Спасителя, наказание в виде 3 лет лишения свободы. По его мнению, их вина в хулиганстве по мотивам религиозной вражды полностью доказана. Ранее международные правозащитные организации объявили, что 3 участницы российской панк-группы занесены в списки узников совести. Известные музыканты и другие деятели культуры неоднократно высказывались в поддержку девушек из Pussy Riot. Президент России Владимир Путин предложил музыканту Андрею Макаревичу направить свое открытое письмо о проблеме коррупции в стране также представителям бизнеса. В беседе с журналистами во время визита в Ленинградскую область Путин подчеркнул, что ответственность за коррупцию в России несут не только чиновники, но и предприниматели. По словам Путина, люди, которые обращают внимание на проблему коррупции, действуют правильно. Однако, по мнению президента, они не могут предложить эффективных мер по борьбе с коррупцией. В открытом письме на имя Владимира Путина, опубликованном в газете «Московский комсомолец», Андрей Макаревич утверждает, что за последние годы, когда российские власти объявили о начале решительной борьбы с коррупцией, размеры так называемых откатов выросли почти в два раза. Макаревич обратил внимание также на состояние судебной системы в стране, заявив, что суд стал машиной для наказания неугодных или аппаратом по приему денег от истцов. Неудачей закончился во вторник запуск двух космических аппаратов. При их введении на орбиту произошел сбой. Сообщается, что с космодрома Байконур в ночь на вторник был осуществлен пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами российским «Экспресс-М-2» и индонезийским «Телком-3». Как сообщил Интерфаксу источник в космической отрасли, ущерб от потери этих двух спутников может составить более 5 миллиардов рублей. Он отметил, что первый аварийный космический запуск в России после неудачного 2011 года. Комитет госбезопасности Беларуси возбудил уголовное дело по факту пересечения границы страны шведским легкомоторным самолетом. Самолет с двумя гражданами Швеции тогда беспрепятственно пересек государственную границу со стороны Литвы. Над белорусской территорией были сброшены 800 плюшевых медвежат с прикрепленными листовками в защиту свободы слова Белоруссии. Белорусские военные долгое время отрицали инцидент, однако 2 августа президент Александр Лукашенко в связи с этим уволил главнокомандующего ВВС.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Вочеришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Южной Осетии вспоминают начало августовской войны 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа начался массированный обстрел Цхинвали и вторжение на территорию самопровозглашенной республики грузинских военных подразделений. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
4 лет Южной Осетии явно не хватило, чтобы полностью расправиться с болью от воспоминаний о тех страшных днях. Понятно, что со временем страхи и кошмары окончательно выцветут и забудутся, но сегодня они все еще живы. Тем не менее, жители Цхинвала старались держаться достойно, без паники, сразу после войны. Я помню, как уже через год после трагического августа горожане старались не допускать надрывных истерических интонаций в рассказах о прошлом. Напротив, с гораздо большей охотой они слушали и сами рассказывали о комических ситуациях, конфузах пятидневной войны. Как мы хохотали над историей о том, как молодая женщина съездила по физиономии любимой свекрови, воспользовавшись тем, что та отказывалась садиться в грузовик, на котором жители вывозили из города. А другая знакомая пыталась под бомбами и снарядами спасти флакон любимых французских духов, который взрывной волной выкинула на асфальт перед домом. Она тщательно обдумывала свою неминуемую гибель и решила в конечном счете, что ей необходимо подняться из подвала в дом и обмыть тело водой. Когда после смерти его обнаружат, оно обязано быть чистым и благоухать теми самыми французскими духами. Ей не удалось завершить гигиенические процедуры из-за усилившегося обстрела. Намыленная, она просидела в подвале еще 2 дня. Поверх мыла лег густой слой сажи. Сегодня каждый из тех, кто прошел эту войну, будет неосознанно прокручивать воспоминания о первом дне начала военных действий. Николай Дзагоев, известный в Южной Осетии хирург, очень четко помнит события дня 7 августа 2008 года.
7 августа мы были в больнице. 2 числа к нам поступил 16 раненых и привезли 6 трупов. И сразу же 3 августа мы созвали совещание. И начали готовиться к наступлению Грузии. Нам надо было сделать операцию в подвале, а в подвале были запущены очень. И сделали бригады по 15 человек, все врачи, и дежурили через день. 7 августа мы были в больнице. вдруг по телевизору выступает Саакашвили, который говорит о дружбе между осетинским и грузинским народом. И надо покончить то, что сейчас творится, и чтобы дружить и жили совместно. И как раз в это время мне сказали ребята, что вот ты видишь, уже ничего не будет, поступлений не будет, Грузия, вот посмотри, сами призывают нас, чтобы мы дружно жили, идите домой и отдохните. Ну, я взял да приехал сюда. Как только приехал сюда, начался такой обстрел, что эта плотность огня, наверное, была больше, чем при взятии Берлина во время Великой Отечественной войны. Но каким-то образом все-таки добрался я в больницу.
Я спросила, что же заставляет людей спустя несколько лет все так же бояться начала войны? Ведь на территории Южной Осетии стоят российские войска, которые гарантируют безопасность. У Саакашвили нет сейчас другого выхода, считает Николай. Ему просто необходимы военные провокации. А люди это понимают, поэтому и боятся его новых авантюр.
Кончается его срок, и будут новые выборы. А его заново не изберут. И он хочет что-то сделать. А если, допустим, будет обострение с нами или с Абхазией, то он ведет чрезвычайное положение. И тогда уже правительство не меняется.
Под елейные заверения Саакашвили засыпала в ночь на 8 августа и Людмила.
7 утром мы вышли с работы. Я была дома, когда стемнело, ко мне пришла моя подруга и попросила меня пойти к ней домой. Вроде как говорили, что сегодня ночью будет большая война. Я не поверила ей, отмахнулась. Какая война? Легла спать под включенный телевизор. В какой-то момент проснулась и увидела, что выступает Саакашвили. Я послушала его, потом опять заснула. Проснулась от звуков стрельбы. Испугалась, так как была одна и хотела выскочить из дома, но потом поняла, что при такой интенсивности стрельбе не смогу выйти из него.
Люди прожили в состоянии страха с 89-го года, говорит Людмила. Когда вдруг переставали стрелять, то и тишина пугала их. Он настолько укоренился в нас, что даже сейчас, когда мы вроде под защитой, нас продолжают терзать прежние кошмары. Сегодня ночью уже по традиции цхинвальцы соберутся все вместе на центральной площади города. Держа в руках зажженные свечи, они не только вспомнят о тех страшных для них событиях и жертвах, но и тихо помолятся, чтобы война вновь не пришла в их дома и семьи. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В память о погибших в дни августовской войны 2008 года по всей Грузии 7 и 8 августа приспущены флаги. Сегодня в Кафедральном соборе Святой Троицы прошла панихида по погибшим. В стране началась неделя памяти, в рамках которой состоится множество мероприятий. Мирная акция прошла сегодня и в Горе, в городе, который сильно пострадал во время августовской войны. Над темой работали Гога Аптиаури и Нона Суварян.
Нази Беруашвили стала беженкой 4 года назад. Она, как и многие ее односельчане, покинула родной дом в Лиахском ущелье в августе 2008 года. Теперь ее дом в поселении для беженцев в Каралиде. Вскоре после войны Нази стала членом мирного движения. Женщины в этом качестве участвуют в мирных переговорах с осетинскими женщинами. Она верит, что время мирного сосуществования грузин и осетин не за горами.
Наше движение было основано на принципах достижения мира и ориентировано на взаимопонимание. Высота дерева мерится с корней, так и грузино-осетинские отношения. Поэтому я настроена на то, что грузины и осетины добьются счастливого будущего и построят мирные отношения.
Красный мак – символ скорби по погибшим во время войны 2008 года. Можно увидеть на одежде жителей Грузии. Изображение цветка популярно в социальных сетях, им украшают аватарки. 7 августа представительницы мирного движения почтили память погибших вне зависимости от их этнической принадлежности – говорит лидер движения «Женщины за мир и безопасность» Манана Мебуке.
Мы вспоминаем воинов, погибших как в 90-е годы, так и в 2008 году. Они для нас все одинаковы. Наши братья, мужья. Если мы не вспомним этих людей, то новое поколение их никогда не вспомнит.
По словам Мананы Мебуки, аналогичные мероприятия в Цхинвале организовала Лира Казаева. В сегодняшней акции участвовали женщины, вынужденно перемещенные лица из Цхинвали и населенных пунктов ущелья реки Большой Лиахвы и члены семьи погибших на августовской войне. Среди них беженка Нана Сабанадзе, которая считает, что человечеству порой необходимо напоминать – война – это кошмар.
Мы никому не должны давать возможности, чтобы из-за искры разгоралась война, как это произошло в 2008 году. Никто не должен думать, что может натравить людей друг на друга, отнять у кого-то жизнь и при этом остаться безнаказанным. Мы хотим, чтобы каждый человек думал не о войне, а о мире.
Члены НПО «Женщины за мир и безопасность» проводят подобные мероприятия с 2008 года. Мероприятия в память о 4-й годовщине российско-грузинской войны представительницы женского движения начали с презентации книги «Стану перед тобой. Моя Грузия». Книга рассказывает о жизни 33 погибших во время августовской войны солдат. Ее написала Лаура Эрашвили. Участницы движения сегодня прошли по улицам Гори до мемориала героям. Как говорят жительницы Шидакартли, они часто встречаются с представительницами осетинской стороны. Женщины считают, что их роль в процессе урегулирования отношений между грузинами и осетинами значительна.
Это над темой работали Гога Апциаури и Нона Суварян. Абхазия задолго до августа жила ожиданием войны. О том, какие настроения были у жителей де-факто республики в те дни и как они воспринимают Грузию сегодня, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Инал, а какие были настроения в Абхазии перед августовской войной?
По крайней мере, в течение последних двух лет, где-то начиная с 2006 года, когда Кодовское ущелье правительство Грузии ввело в свои войска, тогда Саакашвили сказал это плацдаром для возвращения Абхазии в состав Грузии. Уже было понятно, что Грузия имеет виды вернуть Абхазию силовым путем. За этот период было очень много всяких ситуаций, по крайней мере, на моей памяти, как минимум было до 2008 года, три кризиса таких, которые могли привести к войне. И последний кризис случился за несколько месяцев до августовских событий. Это было в конце апреля 2008 года, тогда реально могла начаться война. Кое-как удалось эту ситуацию урегулировать, и с грузинской стороны, я помню, участвовал в этих переговорах Иракли Алассани, и тогда вот удалось все-таки избежать вот этой военной фазы конфликта. И когда громыхнуло в августе 2008 года, здесь уже стало понятно, что Грузия сейчас возьмется за Южную Осетию, а уже наверняка следующий по плану будет Абхазия. Здесь очень переживали. Все понимали, что это, наверное, последний, самый решительный бой.
Вступление России в войну для вас было неожиданным?
Для нас неожиданным, наверное, было не вступление в войну, а то, что слишком затянулось, наверное, 7-8 августа, там 9 августа, когда показывали Схинвал, российские войска не ввели, и весь Схинвал находился в такой осаде, и все спрашивали, а что же Россия, почему она не идет на помощь? И, наверное, вот эта замедленность реакции России здесь как-то в первые дни очень было негативно воспринято.
Ну а вот сегодня, ну казалось бы, прошло 4 года, да, и должны быть живы все эти воспоминания. Сегодня есть ли как-то страхи, сопряженные с этой войной, или какие-то проблемы во взаимоотношениях с Грузией, которые осознавались бы как общественно значимые и тревожили?
Я думаю, 4 года прошло, а такое ощущение, что прошла целая вечность. И, по крайней мере, грузинская тема, она исчезла практически со страниц газет. Практически ничего по телевидению не говорят. Раньше все новостные блоки обязательно на государственном телевидении касались грузино-абхазского конфликта. Какие-то переговоры, какие-то заявления, реакции и так далее и тому подобное. А сейчас этого вообще нет. Это просто говорит о том, что, наверное, вот этой угрозы военных действий, новой войны, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как-то не просвечивается. И сейчас каждый просто занят своими делами. Грузия вот там где-то находится, а у нас своих проблем полно. Это проблемы в экономике, коррупции и так далее. Мы заняты своими делами, и сейчас, наверное, может, это даже очень хорошо, что Грузия как-то о себе не дает знать, и, наверное, у нас есть возможность потихоньку строить свою государственность.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Инал Хашик беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем тему. На Северном Кавказе сегодня тоже вспоминали события 2008 года и говорили о том, как изменился Кавказ за последние 4 года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Черкесский общественник из Нальчика Аслан Биштов вспоминает, как абхазские добровольцы из Кабарды встретили 8 августа 2008 года.
Я в это время находился в Абхазии. Нас мобилизовал тогда Власов Руслан. Вплоть до того, что был уже собран мобилизационный штаб, и по всему Северному Кавказу был пущен клич собирать добровольцев для защиты Южной Осетии. Слава богу, это все не понадобилось. Россия взяла тогда свои войска. Что касается самих черкесов вот по отношению к этой войне, по не получившейся драчке особо эмоций никто распространять не стал. Месяц-два вот еще грозились, еще осуждали, обсуждали, а потом благополучно забыли.
За эти 4 года многое изменилось. Россия одним кавказцам протянула руку помощи, а на других махнула рукой. Одним сказала, что они имеют право на самоопределение, другим навесила ярлыки сепаратистов и экстремистов, лишь за то, что они просили обратить внимание на их проблемы. Для черкесов наступило время искать друзей, говорит Аслан Бишто.
За последние 2 года произошло уникальное событие. Грузия полностью пересмотрела свою политику в отношении Северного Кавказа и точкой приложения сил избрала геноцид черкесов. И надо признать, с честью провела все исследования по этому поводу, признала геноцид, учредила культурный центр черкесов в городе Тбилиси. Надо признать, что черкесы очень осторожно сперва относились ко всем инициативам со стороны Грузии, но таких становилось все меньше и меньше. Процент благожелательно смотрящих в сторону Грузии очень сильно вырос.
Грузия открыла безвизовый въезд на территорию страны, предоставила обучение в тбилисских вузах. Для кавказских студентов Северного Кавказа в Грузию потянулись вереницы авто. Кто-то на отдых к морю, кто-то учиться, а кто и по делам. Аслан Шазо, черкесский общественник из Майкопа, говорит, что в целом черкесское общество приветствует инициативы Грузии и других демократических стран, способных сдвинуть проблемы разделенного народа с мертвой точки, и постарается не остаться в долгу, говорит Аслан Шазо.
Кавказские выступления, они в русле того, как видит этот мир Путин. Я думаю, что только через давление извне черкесская проблема может сдвинуться с мертвой точки. Поэтому я поддерживаю обращение к Грузии, к любой другой стране, которая могла бы повлиять на вот эту ситуацию. Черкесская диаспора очень мощно может повлиять на политику Турции в целом. Это проверено хотя бы вот это. Такая поддержка на сегодняшний день уже, на мой взгляд, во всяком случае, моральная поддержка Грузии, она уже существует.
Сегодня 4-я годовщина августовской войны. Светлая память всем, кто погиб, защищая свой дом. В Южной Осетии будут поднимать тосты за героев, поминать погибших и благодарить Россию. А в 200 километрах севернее сегодня обсуждают другую войну, в Сирии, где гибнет 150-тысячная черкесская диаспора, и где та же Россия прекратила транспортное сообщение и выдачу виз для черкесов. И если на юге сегодня будут звучать упреки в адрес Грузии, то на севере будут ждать от нее помощи, как страны-члена ООН, в спасении своих соплеменников. Это не значит, что мы враги, это значит, что мы живем на растерзанной и разделенной земле, где больше нет одной правды на всех. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему августовской войны. У нас сейчас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Ника Читадзе. Ника, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот прошло 4 года со времени окончания войны. По-вашему, какие все-таки уроки она преподала? И вот ваши взгляды на итоги этих событий, они с годами меняются?
В первую очередь, конечно же, нужно отметить тот факт, что значит, до августа 2008 года Россия всячески старалась играть роль миротворца, играть роль медиатора, якобы, значит, вот Россия была заинтересована в урегулировании конфликта и так далее и тому подобное. Хотя мы очень хорошо знаем, что начиная с 91 по 2008 год Россия осуществляла косвенную агрессию против Грузии, поддерживая сепаратистические режимы как на территории Абхазской автономной республики, так и на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. А в августе 2008 года уже Россия показала себя явно, что все, во всяком случае, по крайней мере, значит, прогрессивно мыслящее демократическое сообщество, мировое сообщество, очень хорошо осознает тот факт, что Россия именно является оккупантом, что никакой миротворческой миссии России здесь не может быть и речи. И Россия является оккупантом, который оккупировал, совершая прямую агрессию против суверенного государства, 20% территории Грузии. Исторически два региона Грузии. Это один вопрос. И второй вопрос, что касается уроков, то после этого, я думаю, для Запада это должно быть примером, что из себя представляет Россия на мировой арене. Здесь не только идет речь об оккупации Грузии, идет речь о поддержке режима Башара Асада и, соответственно, конечно, не поддержке принятия резолюции Совбеза ООН насчет Сирии или поддержка ядерной политики Ирана и так далее и тому подобное. Вот. И кроме этого, что, конечно же, когда мы говорим об уроках, то со стороны... Да, у вас вопрос был?
Да, Ника, это я все-таки хотела узнать у вас, какие уроки она преподала Грузии. Ну, ясно, да. Какие уроки преподала России, извлекла она из них что-то или нет, это другой вопрос. А мне интересно, какие уроки грузинское государство извлекло из этого.
Да, ну что касается уроки для грузинского государства, здесь можно сказать о том, что, конечно же, на данном этапе Грузия должна учитывать тот факт, что прямая агрессия со стороны России, значит, то есть угроза осуществления прямой агрессии со стороны Российской Федерации вновь существует. И, соответственно, я думаю, что, значит, вот Грузия в этом случае, значит, приняла новые документы, например, стратегия, значит, концепция национальной безопасности Грузии, где говорится о том, что именно существует еще одна угроза со стороны...
Как раз об этом я хотела у вас спросить. Вот, значит, вы считаете, что угроза, что эти события могут повториться, существует. Но многие ваши коллеги, так же, как и многие политики в Грузии, считают, что определенные силы заинтересованы в Грузии в том, чтобы, как это не страшно говорить, чтобы в той или иной форме эти события повторились. И, в частности, чтобы остудить накал предвыборных страстей. То есть, вы поняли мой вопрос?
Я понял ваш вопрос, и я хотел бы сказать, что насчет политических сил, насчет политиков, насчет уроков, да, можно здесь сказать, что я думаю, что грузинское общество осознало именно, кто в этом случае является настоящим патриотом Грузии, потому что я думаю, те люди, которые ставят выше свои политические амбиции и говорят о том, что якобы Грузия начала войну, как интересно, не? Вот маленькая Грузия начинает войну против государства, которое 246 раз превышает территорию Грузии, да? Против ядерного государства, постоянного члена Совбеза ООН и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что вот здесь, например, очень хорошо видно, вот, кто именно в этом случае заинтересован укрепление суверенитета Грузии, да, и кто нет, это реальность такова. Так что, когда вот кто-то хочет обвинить, например, власти Грузии в том, что как будто в Грузии, власти Грузии пытаются накалить страсть, это не власти Грузии.
Да, но с другой стороны, Ника, простите, я хочу вас перебить, но политика грузинского государства практически нейтрализует эти народности. Она опирается на политику непризнания. И как вот можно с одной стороны призывать к сближению, а с другой называть их куклами?
Нет, здесь не называется народ куклами, здесь называется...
Да,
куклами.
Но народ создал государство.
Нет, народ никакой, государство там не создавал, там никакое государство, там никакого не существует.
Я с их позиции у вас спрашиваю, вот они нет, так считают.
Их позиция, там, может быть, там Усама Бен Ладен себя считает народным освободителем, или, например, там, Брейвик себя считает тоже народным героем, да, но это ихняя позиция, я и говорю, позиции здесь не народа, кто-то что-то может считать, но я говорю о том, что реально, кто-то в России считает, что они спасали от геноцида осетинский народ, это многие могут говорить, конечно, я говорю о реальности. А реальность такова, что сейчас это не от стихной позиции, это с позиции международного права. В принципе, международного права это существует резолюция Генассамблеи ООН от 1974 года, где определяются принципы прямой и косвенной агрессии и так далее, и тому подобное. Принцип суверенного равенства государств, принцип, значит, нерушения границы и так далее, в рамках ОБСЕ или ООН и так далее, и тому подобное. Так что оттуда здесь можно говорить о том, что наоборот, грузинское руководство и народ Грузии, конечно же, уважает традиции как осетинского, так и абхазских народов, что касается тех вот де-факто властей, то они, конечно же, в реальности являются марионетками, потому что они служат в этом случае Российской Федерации. Никакой де-факто здесь независимости здесь не будет говорить. Да.
Спасибо, Ника. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был Ника, политолог Ника Читадзе. И сейчас время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В память о погибших в российско-грузинской войне в августе 2008 года в Грузии будут приспущены государственные флаги, сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на администрацию президента страны. Как говорится в информации, опубликованной на веб-странице администрации, Михаил Саакашвили подписал соответствующее распоряжение. Четвертую годовщину начала вооруженного конфликта в самопровозглашенной республике Южная Осетия отметят памятными мероприятиями. Они начнутся 7 августа в 22 часа с акции «Выставка расстрелянных картин», которая пройдет на Театральной площади в центре Цхинвали, сообщает информагентство РЭС. Затем благочинный города Цхинвали отец Иаков проведет собравшихся крестным ходом к лестнице Гергиева, где пройдет акция памяти всех пропавших без вести. Мероприятие продолжается акцией «Будем помнить все» на Соборной площади в Цхинвали. Здесь будет звучать минорная музыка в исполнении Государственного симфонического оркестра Гостелерадио Российской Федерации имени Сергея Рахманинова. После поминального богослужения в храме Пресвятой Богородицы участники мероприятия поедут в музей сожженных душ на окраине юго-осетинской столицы. По информации РЕС, 8 августа также пройдут другие памятные мероприятия, в том числе круглый стол и встречи с представителями осетинских диаспор дальнего и ближнего зарубежья. Министр иностранных дел, торговли и финансов островного государства Науру Кирин Кеке в ходе своего визита в Москву заявил, что до конца 2012 года еще два государства Азиатского Тихоокеанского региона могут признать независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. «Надеюсь, что теперь народы Южной Осетии и Абхазии смогут также жить без угроз и войн. На наш взгляд, это вполне реально достичь при помощи дипломатии и международных усилий», сказал глава МИД Науру. По словам дипломата, еще как минимум две страны в настоящий момент очень близки к тому, чтобы в самое ближайшее время признать независимость Абхазии и Южной Осетии, передает агентство Осинформ. «Мы долгое время изучали историю этих стран, юридические рамки и правовые документы их будущей независимости. Я лично посещал Абхазию и Южную Осетию, встречался с местным правительством, выслушивал их позицию. Но во время этих поездок для меня важнее было услышать мнение людей на улицах, понять, чего именно они хотят. В результате для меня стало совершенно ясно, что жители этих республик хотят быть независимыми», объяснил позицию своей страны Кирин Кеке.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии на два дня остановлена предвыборная кампания. Тем самым власть и оппозиция решили почтить память погибших во время войны 2008 года. Но одна из партий не сумела выдержать моратории. «Грузинская мечта» раскритиковала власть за ошибочную политику, которая привела к войне с Россией. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сегодня рано утром в центре столицы перед зданием парламента приспустили грузинский флаг. На церемонии присутствовал спикер парламента и несколько депутатов. Все они в тот момент предпочли обойтись без комментариев. Лишь некоторые подошли к телекамерам, чтобы выразить соболезнования родственникам погибших во время войны. Казалось, эти два дня на самом деле пройдут без предвыборных расприй. Вчера все ведущие политические силы страны согласились приостановить кампанию на время 4-й годовщины войны. Мораторий нарушила грузинская мечта. Пресс-спикер Бедзина Иванишвили Майя Панчикидзе в присущей бывшему дипломату форме, но все же возложила на руководство страны ответственность за войну 2008 года.
Мы призываем власть эти два дня хранить молчание, чтобы хотя бы тем самым принести извинения за ту беду, которая настигла страну в результате их опрометчивой политики.
Сказала Панчикидзе. Этим заявлением в годовщину начала войны оппозиция могла открыть ящик Пандоры. И сегодня, спустя 4 года, местные политики не прекращают спорить, кто виновен в развязывании боевых действий. В первые несколько месяцев после войны лишь отдельные оппозиционеры осторожно заявляли, что Грузия попала в ловушку, которую устроила Россия. Иванишвили стал первым политиком-тяжеловесом, напрямую обвинившим правительство Саакашвили в начале боевых действий. Это случилось осенью прошлого года. С тех пор власти и оппоненты регулярно обмениваются обвинениями на этот счет. В дискуссиях на любую тему, пусть даже по проблемам экологии или детских садов, обязательно всплывает тема войны. Леван Вебхвадзе, один из лидеров умеренной оппозиционной партии «Христианские демократы», признается, что у него тоже остаются вопросы по поводу политики властей в отношении конфликтных регионов до 2008 года. Но, уверен он, избежать войны было невозможно.
Я думаю, что если бы Саакашвили не отдал бы приказ о ввода войск в Цхинвальском регионе, я думаю, что это было бы неответственным и ненормальным поступком главнокомандующего,
сказал Вебхвадзе. В противном случае, продолжает оппозиционер, Саакашвили сегодня обвиняли бы в смерти тысяч жителей грузинских деревень в Южной Осетии. Войну и признание России независимости двух де-факто республик многие местные жители считают результатом основных ошибок действующих властей. Это показал недавний соцопрос Международного республиканского института. Но это не мешает правящей партии сохранять лидирующие электоральные позиции. Дело в том, что у большинства уже сформировалось мнение на этот счет. Спорить продолжают лишь политики, говорит генсек национального движения Михаил Мачавариани.
Можем мы спорить, например, с другими партиями насчет здравоохранения, реформы сельского хозяйства или как обустроить быт на селе. Но есть вопросы, которые мы в политической среде должны быть солидарны. То, что войну начала Россия, оккупация идет со стороны России, и то, что территориальная ценностность Грузии и независимость ни на что не меняется,
сказал вице-спикер парламента. Мачавариани предпочел остаться верным объявленному мораторию и не стал отвечать на сегодняшние обвинения грузинской мечты. «Дождемся 9 числа, у меня найдется, что сказать», – посулил Михаил Мачавариани. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Ну а теперь время обзора юго-осетинской прессы. С ним из Цхинвали Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Сегодня в Южной Осетии начинаются траурные мероприятия, посвященные памяти жертв августа 2008 года. Госсоветник президента по государственному и международному протоколу Жанна Засеева рассказала журналистам информагентства РИС о планирующихся мероприятиях. По словам Засеевой, Дни памяти откроют галерея на Театральной площади под названием «Выставка расстрелянных картин». В экспозиции будут представлены картины, пострадавшие во время массированного обстрела города в августе 2008 года. После состоится крестный ход в память о жертвах и пропавших без вести. Там же на Театральной площади пройдет акция «Будем помнить». Траурные музыкальные произведения исполнит Государственный симфонический оркестр Гостелерадио Российской Федерации имени Сергея Рахманинова. Вечером после богослужения в храме Святой Богородицы участники мероприятия посетят музей сожженных душ, который находится на окраине Цхинвала. В память о жертвах будут зажжены свечи за всех, кто отдал свои жизни во имя спасения Родины. Среди погибших были и российские солдаты. Напомним, что в августе 2008 года в результате грузинской агрессии, по официальным данным, погибло 400 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Город Схинвал был разрушен до основания. Россия пришла на помощь Южной Осетии совместно с югоостинскими воинскими подразделениями. Российская армия освободила республику от захватчиков, и через несколько дней Российская Федерация признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Российская Федерация – первая страна, член ООН, признавшая суверенный статус Республики Южная Осетия. По словам Засеевой, в траурных мероприятиях примут участие представители диаспор ближнего и дальнего зарубежья. Президент Грузии Михаил Саакашвили рассчитывает на реванш. Об этом сообщает интернет-портал Осинформ со ссылкой на Интерфакс. Саакашвили обещает вернуть оккупированные земли. Об этом он заявил на встрече с жителями приграничных с Южной Осетией грузинских сел. Саакашвили объявил, что Абхазия и Южная Осетия будут возвращены. Грузия вступит в Евросоюз и НАТО, и никто этому не сможет помешать. Статс-секретарь, заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин выразил надежду, что в Тбилиси возобладает здравый смысл и реализм. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Южная Осетия» со ссылкой на ИТАРТАС. Карасин считает, что в этом случае снижение напряженности, укрепление доверия и построение добрососедских отношений между Южной Осетией и Грузией вполне реально. По словам Карасина, Грузия ежегодно выносит на рассмотрение ООН откровенно политизированные, не отвечающие реалиям резолюции, которые не могут быть одобрены Российской Федерацией, поскольку в них односторонне освещаются проблемы конфликта. Со своей стороны, Абхазия и Южная Осетия пытаются донести до ООН и международного сообщества свою позицию по поводу сложившейся ситуации. Однако США регулярно отказывает представителям этих стран в выдаче виз для посещения штаб-квартиры ООН. Между тем, в Южной Осетии и прилегающих районах Грузии, по словам Карасина, распространяются слухи о войне, которая начнется осенью. Карасин отметил, что, учитывая непредсказуемость Саакашвили, его склонность к военным авантюрам, ничего исключать нельзя. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Витарова, Цхинвал.
С 1 августа после старта предвыборной кампании в Грузии только часть политических партий назвали своих мажоритарных кандидатов в регионах. Правящее национальное движение пока не спешит представлять своих претендентов на депутатские кресла, несмотря на то, что представители власти и парламентского большинства активно встречаются с населением. Как протекает предвыборная кампания в Кахети, в сюжете Мзии Парисишвили.
Кахетия, как и вся Грузия, в эти дни чтит память погибших во время августовской войны. 7-8 августа во всех госучреждениях приспущены флаги. Политические партии решили на два дня приостановить агитационную работу. Соответственно, в селах в эти дни будет относительно тихо. Тем не менее, эта тишина больше похожа на затишье перед бурей. На это указывают инциденты, происходящие во время встречи представителей оппозиции с населением. Часто сторонники правящего национального движения вступают в словесную перепалку со сторонниками. Сторонниками оппозиции. Но в отличие от Шидакартли и Аджари, в Кахетии такие встречи порой оборачиваются курьезами. Агентство Info 9 6 августа распространило видеокадры встречи мажоритарного кандидата от грузинской мечты Давида Кевхишвили с жителями села Чантлисхуры Кварельского муниципалитета, населенного преимущественно этническими лакцами. На собрании внезапно появилась женщина несколько странного вида. Ее голова была обвязана платком, а поверх этого сооружения красовалась бейсболка. Поверх платья она надела белую майку с надписью «Я люблю Грузию» и цифрой 5, избирательным номером национального движения. Женщина уверенно начала свою речь.
«Я пришла, потому что я люблю Грузию, и я женщина Михаила Саакашвили. Все из нашего села должны голосовать за него. Кто этого не сделает, я составлю список, и потом они посмотрят у меня. Я приняла сама такое решение, мне никто не указывал, а теперь уходите отсюда, кончайте базар».
Китай.
На реплику представителя оппозиции о том, что в селе до сих пор нет дороги, она ответила: «Миша многое сделал и это сделает», и замахнулась на камеру. Незнакомка мгновенно завоевала бешеную популярность. Ролик под названием «Женщина Миши» набрал огромное количество просмотров в грузинских социальных сетях. В Кахетии, так же, как и в других регионах Грузии, политические симпатии порой способны лишить человека работы. Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария отмечает, что процесс увольнения сторонников оппозиции из госструктур продолжается. Этот опыт перенимают и коммерческие организации.
Благодехи из банка «Константа» уволили одного из сторонников грузинской мечты. По той же причине в Гурджане уволен сотрудник «Либерти банка». Увольняют по политическим мотивам в структурах здравоохранения. Например, в Гурджане потерял работу водитель скорой помощи.
И насмотревшись, и наслышавшись, большинство кахетинцев предпочитают держать свои политические взгляды при себе. Вот что думают о предстоящих выборах жители Сигнакского района.
Я приму участие в выборах, проголосую за того, кто будет лучше служить народу, будет рядом с людьми и в горести, и в радости.
Пока не решил. Вот приходите в день выборов, тогда и скажу, кому отдам голос.
Пойду на выборы, но за кого буду голосовать, это секрет. Почему я должна сказать? Действительно, это большой праздник для нас, для обделенного всем и всеми населения. Я не пропускаю выборы, и на эти пойду с гордостью.
Подмигивая, говорит кахетинка Махвала. Она как бы намекает на то, что неплохо разбирается в хитростях предвыборных технологий. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нодия из Тбилиси размышляет о политизации церкви в Грузии и борьбе против нее.
«Взгляд из».
На своем заседании 5 июля Святой Синод Грузинской Православной Церкви категорически запретил священнослужителям принимать участие в политических мероприятиях. Естественно, это постановление связано с активизацией предвыборной кампании, когда священников часто можно было видеть на митингах, а некоторые из них использовали кафедру для политической агитации. Зачем церкви понадобилось идти на такой шаг? Одно предположение. Она уступила правительству. Служители церкви часто участвовали в митингах оппозиции, причем некоторые из них решили игнорировать запрет синода и публично высказывали поддержку оппозиции и позже его решения. Принимая во внимание моральный авторитет церкви в грузинском обществе, это для власти неприятно, так что запрет на руку ей и нежелателен для оппозиции. Уже несколько лет, как последняя, рассматривает церковь как свой ресурс. Почему? Отношения между церковью и властью непростые, и последние годы усложнились. Власть перестала следовать церкви в вопросах, которые последняя считала своей прерогативой. Принятие законодательства, которое повысило юридический статус религиозных организаций меньшинств, церковь приняла как личное оскорбление. Власти Грузии декларировали готовность подписать с властями Турции соглашение, согласно которому они готовы восстановить мечети в Ахалцихе и Батуми в обмен на разрешение реставрировать христианские храмы на территории последней, хотя церковь открыто критикует этот проект, особенно в Батуми. Соглашение пока не подписано. Это конкретика. Коренное противоречие на уровне мировоззрения. Если у модернизационной и вестернизационной программы правительства Михаила Саакашвили есть в Грузии идеологический противовес, в первую очередь это религиозный национализм. Главный объект их гнева – самоориентация на западные ценности и институты, которые несут моральное растление и подрывают грузинскую культуру. По их мнению, Грузия должна стремиться к единению со странами, с которыми у нее единая вера. С какой именно, в первую очередь, догадаться нетрудно. Открытая политизация противоречит традициям грузинской православной церкви, как и вообще православной традиции. Исторически это фактически национальная церковь. Она претендует на то, что сыграла решающую роль в формировании и сохранении грузинской нации и олицетворяет ее духовное единство сегодня. Именно эта символическая функция определяет особо высокий авторитет церкви в обществе. Все социологические исследования показывают, что ее рейтинг выше 90%. Это отнюдь не означает, что большинство в обществе следует ее рекомендациям. Но люди видят в церкви объединяющее начало в обществе, разделенном политикой. Для сохранения этого особого статуса Грузинской Православной Церкви необходимо соблюсти дистанцию от политической борьбы и обуздать нетерпеливых активистов в рясе. В этом ее интересы и интересы власти объективно совпадают.
Материал нашего постоянного автора Гии Нодья озвучил Олег Кусов. И еще одна рубрика нашей программы «Картинки с выставки» по материалам Русской службы «Радио Свобода». Ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Соединенных Штатах на 87-м году жизни умер знаменитый писатель-публицист Гор Видал. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, рассказывает Валентин Барышников.
Видал умер в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам родственников, жил он один и болел довольно долго. Видал известен прежде всего своими бестселлерами «Берр» и «Майра Брэкенридж», пьесой «Самый достойный» и эссе на тему политики, литературы, секса и религии. Видал начал писать в 19 лет, когда служил в армии на Аляске, и первый роман писателя Уиллива 1946 года основан на опыте, полученном во время Второй мировой войны. Третья книга Видала «Город и столб» произвела сенсацию в 1948 году, поскольку это было одно из первых произведений американской литературы, открыто обратившейся к проблематике гомосексуализма. Всего Видал написал 25 романов, более 200 эссе и несколько пьес. Он был известен едкими и язвительными высказываниями. Видал общался со многими знаменитостями своего времени и со многими писателями был в конфликте. Трумана Капоте он сравнил, например, с грязным животным, нашедшим способ пробраться в дом. Конец цитаты. В 60-е и 70-е годы прошлого века Видал был политическим комментатором на телевидении и в телеэфире открыто враждовал с писателями Норманом Мейлером, Уильямом Бакли и другими. В 2008 году в интервью журналу Esquire Видал заметил, что людей всегда впечатляет количество знаменитостей, с которыми он встречался, таких как Жаклин Кеннеди. «Люди всегда неправильно строят предложения», — сказал Видал. «Я имею в виду, почему не сказать правильно, что эти люди встретились со мной и хотели этого». Конец цитаты. Гор Видал придерживался леволиберальных взглядов, участвовал в кампании против войны в Ираке, выступал за религиозные свободы. Он дважды баллотировался в Конгресс в 1960 и в 1982 году и оба раза проиграл. Некогда он отозвался о Соединенных Штатах как о земле скуки и прибежище тривиальности. С 60-х годов прошлого века Видал жил в основном на своей вилле в Италии у моря и вернулся в США только в 2003 году, незадолго до смерти своего многолетнего партнера Ховарда Остена. Видала можно увидеть в нескольких фильмах, например, в фантастической кинокартине «Гаттака» 1997 года и в «Риме Феллини», где он сыграл самого себя, американского писателя Гора Видала.
Рассказывал Валентин Барышников.
Картинки с выставки.
В Великобритании опубликована книга американского историка Роберта Месси «Екатерина Великая. Портрет женщины». Публикация книги приурочена к 250-летней годовщине восхождения Екатерины II на престол. 28 июля 1762 года она совершила бескровный государственный переворот и стала императрицей. О книге рассказывает Наталья Голицына.
О Екатерине II написаны десятки книг и в России, и за ее пределами. Однако, как правило, их авторы пишут о государственной и политической деятельности российской императрицы. У книги Роберта Месси другой жанр, который объясняет ее подзаголовок «Портрет женщины». Американский историк сосредоточился в своей работе на частной жизни Екатерины Великой, которая обросла множеством легенд и толкований. Автор новой биографии Екатерины Великой первую половину своей 600-страничной книги посвятил одинокому детству и юности своей героини. Роберт Месси пишет о Екатерине как о страстной, пытливой, блестяще образованной и амбициозной женщине, полжизни прожившей в обстановке страха и неуверенности. Между безалаберным и инфантильным Петром III и его супругой не было ничего общего. Автор отмечает любопытную особенность петербургского двора. Любовники императрицы были официально признаны придворными. К ними относились не как к объектам ее тайной страсти, а как к законным принцам-консортам. Это был своего рода официальный институт фаворитизма. Автор обширной рецензии на книгу Роберта Месси в журнале Literary Review, известный британский специалист по истории России, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, говоря о личности Екатерины Великой, отмечает противоречивость ее характера.
У Екатерины такой сложный характер, что ее можно просто считать лицемеркой, потому что она, кажется, очень добрая, все понимающая женщина. Была иногда злопамятна. Как мать, она была совершенно холодная. Как она заманила бедную, так называемую, княжну Тараканову на русский корабль, а потом умертвила. Хорошо в книге Масси то, что он сосредоточивается на ее ранних годах, как она выросла одиноко, и это детство и юность очень сильно повлияли, это сделало ее железным человеком. Первая часть его биографии очень хорошая.
А можно ли сказать, что Потемкин был ее единственной настоящей любовью?
По-моему, очень трудно разобраться с чувствах, гордость, любовь. Кажется, даже сам фаворит не мог бы сказать, привязан ли он к власти или к личности Екатерины. Но главное, что Потемкин был самым умным. Потемкин был вообще государственным человеком, в отличие от Орлова и от других. И без Потемкина Екатерина не могла бы так хорошо расширить границы России, поглотить и Польшу, и Кавказ, и половину Турции. Так что Потемкин был нужен, по-моему, не только как любовник, но как советник, вообще как министр.
Вы пишете в своей рецензии на эту книгу о преступлениях Екатерины. Как вы полагаете, была ли она прямо или косвенно замешана в убийствах?
Да, она заранее знала, что как только взяли Петра III, что его убьют. Она знала, никаких приказов не выдавала. Это вообще вольно сталинский метод убрать людей. Ничего не пишешь, ничего даже не говоришь, поднимаешь кулак, и все понятно. Но, конечно, это в интересах государства.
Говорил британский историк профессор Дональд Рейфилд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
И последний материал нашей программы. Библиотечные фонды Абхазии пополнились новыми книгами. Около 400 наименований подарила самопровозглашенной Республике Петербургское издательство, юридический пресс-центр. Некоторые издания получила в дар и научная библиотека Института гуманитарных исследований Академии наук, рассказывает Белла Кварчи.
От Санкт-Петербургского книжного издательства прислали 5 больших коробок с книгами по количеству городов, в которые поступят эти издания. В каждой до 400 наименований юридической литературы, книг по истории, политологии, философии. Много изданий для изучения различных иностранных языков. Издательство, которое преподнесло самый лучший подарок – книги, возглавляет наша соотечественница Ирина Доменя. И сотрудничает она с библиотеками Абхазии, а конкретно с Республиканской библиотекой для молодежи с 2007 года. Юлия Еник, директор библиотеки, говорит.
С этого времени она всю свою печатную продукцию присылает безвозмездно в дар нашей библиотеке. А в этом году она предприняла такую акцию, то же самое повторить, но только в увеличенном, что ли, размере. Мы так вот подсчитали, и сумма, в общем-то, кругленькая получается, 700 тысяч рублей. Помимо юридической, значит, она постаралась нам из других издательств тоже подобрать тоже в дар литературу, например, там по медицине есть.
Все книги поступили в Республиканскую библиотеку для молодежи. Сейчас они проходят необходимую обработку, систематизируются по темам и распределяются в соответствующие отделы. Полученный из Санкт-Петербурга ценный груз будет распределен и в другие города Абхазии. Книги поступят в центральные районные библиотеки Гагры, Куарчала, Ачимчиры и Гудауты. А в столице, по словам Юлии Еник, многие уже знают, здесь можно найти самую редкую книгу.
Эта литература кому нужна прежде всего? Это студентам? Их преподавателям, студентам вузов и техникумов, да, и вообще всем тем практическим работникам, которые работают в судопроизводстве Абхазии. А, в общем, они обеспечены новейшей литературой.
Для читателя столь специфической литературы важно и то, что с издательством можно работать под заказ. К примеру, некоторые юридические фирмы и организации получают необходимые для себя книги по издательской цене. Еще одна посылка с книгами из Санкт-Петербурга пришла на адрес Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии имени Дмитрия Гулия. Более 200 книг прислали для своих абхазских коллег сотрудники Санкт-Петербургского института истории и материальной культуры. Библиограф библиотеки «Абеги» Валентина Гологутова говорит.
Они, значит, знали, что у нас затруднения с поступлением литературы новой. Они сказали, что если вы можете посетить Петербург, кто из ваших сотрудников, то, пожалуйста, мы можем вам кое-какие книги отправить. А мы даже не ожидали, что в этом году они приехали. И вот 3 коробки книг. В основном, конечно, материалы по археологии, но там еще и другие книги по истории. И мы, конечно, очень довольны, что у нас пополнение библиотеки.
Книги привезла в Абхазию сотрудница института Нина Полякова. И это не первый дар коллег из других научных институтов России. По словам библиографа, хотя издания для обновления фонда библиотеки «Абеги» в основном закупают в книжных магазинах Абхазии, большая часть книжных поступлений идет в качестве подарков. Например, в числе активных дарителей специальных научных изданий Институт востоковедения в Москве. Но, тем не менее, трудности с обновлением библиотечного фонда в «Абеги» сохраняются. Была Кварчия, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.